Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на 2 недели. Заведующий пожал плечами. В отель людей берут не меньше, чем на месяц. Очевидно, я упустил свой шанс. С Борисом мы договорились встретиться под арками улицы Риволи. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл хорошие манеры и назвал меня дураком. Идиот. Натуральный идиот. Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал? Ну, можно ли быть таким олухом, чтобы заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось – обещать им этот месяц. Ну, честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше, – возразил я. Честнее. Кто и когда что-нибудь слышал о чести совести Планжеров? Монами. Он порывисто ухватил меня за лацкан, и голос его потеплел. Монами, ты целый день там работал. Ты видел, каково это? И ты полагаешь, уборщики могут себе позволить благородные чувства? Наверное, не могут. Нет. Ну вот. Быстро беги обратно. Скажи шефу, что очень даже готов поработать месяц. Что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда откроют наш ресторан. Ну как же насчет жалования, если я нарушу контракт? Взбешенный моей тупостью, Борис хватил палкой от тротуара и заорал. А ты проси паденную оплату. Не потеряешь ни гроша. Воображаешь, судятся с Планжером за нарушение контракта. Не такова птица, чтобы суды из-за нее разводить. Я понесся назад, разыскал заведующего и заявил о полнейшей своей готовности работать месяц, на который меня и взяли. Это был мой первый урок планжерской этики. Впоследствии я понял, насколько тут нелепа какая-либо щепетильность. К работникам в больших отелях беспощадно. Их нанимают и рассчитывают по мере надобности. Под конец сезона увольняют 10%, даже больше. И никакой сложности заменить любого в любой момент. Ведь Париж переполнен безработной гостиничной прислугой. При увольнении контракт я не нарушил, ибо в трактире Жана Коттара некий намек на открытие замаячил лишь 1.5 месяца. Начались мои труды в отеле «Х». 4 дня в кафетерии, день помощником официанта 4-го этажа, еще день на замене уборщицы столовой, по воскресеньям, о, блаженство, отдых. Хотя иной раз требовалось и в воскресенье подменить кого-то из заболевших. Режим работы был такой: днем с 7 утра до 2 и вечером с 5 до 9-11. А в день, когда я служил при столовой, 14 часов подряд. По нормам парижских планжеров условия необычайно мягкие. Тяготила лишь страшная духота подземных лабиринтов. Хотя вообще служба в больших, хорошо организованных отелях считалась весьма комфортабельной. Наш кафетерий представлял собой полутемный подвальчик, 6 метров на 2 и чуть более 2 высотой. Втиснуто столько кофейников на спиртовках и хлеборезок, что с трудом проберешься, не наставив себе синяков. Светили одна тусклая голая электрическая лампочка и несколько дышавших горячими красными язычками газовых рожков. Висевший на стене термометр никогда не показывал ниже 43 градусов. Временами доходило и до 55. По одной стороне были люки 5 подъемников, напротив дверцы чулана со льдом, где хранились масло и молоко. Шагнешь в чулан, мгновенно в климате прохладнее градусов на 50. Мне всегда вспоминался гимн о Британии Великой, который от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии. Обслуживали кафетерий Борис, я и еще 2. Огромный, чрезвычайно страстный Марио, итальянец, с оперной жестикуляцией полисмена-регулировщика и странноватое лохматое существо, именовавшееся у нас Мадьяром. Он, по-видимому, добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше. Кроме Мадьяра, все мы отличались немелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе. Работа в кафетерии приливами. Без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал, на здешнем языке залп, разражался 2 раза в год. Первый залп, когда гости, проснувшись, требуют завтрак. В 8 утра подвал внезапно сотрясается от топота и крика. Отовсюду яростные звонки. Люди в синих передниках мчатся по коридорам, подъемники одновременно падают вниз, и в люках гремит итальянская ругань официантов со всех 5 этажей. Не помню уже полного перечня наших дел, но нам в обязанность вменялось приготовление чая, кофе, шоколада, доставка блюд из кухни, вин из погреба, фруктов и прочего из столовой, нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла, накладывание джема, открывание жестянок с молоком, отмеривание множества порций сахара, варка овсянки и яиц, взбивание мороженого, верчение кофемолок. Все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в 30 метрах, столовая метрах в 60. То, что мы отправляли на подъемниках, нужно было регистрировать и регистрировать тщательно. За горстку неотмеченного в квитанции сахара грозили серьезные неприятности. Помимо этого требовалось снабжать хлебом и кофе персонал и доставлять еду официантам наверху. Ну, забот, в общем, хватало. По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров 25. И все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось бы, тупая подсобная работа, проще не бывает. Но необыкновенно трудно из-за гонки. Мечешься, как угорелый. Похоже на задачу в попыхах разложить сложный пасьянс. Только, например, возьмешься жарить тосты, бах, сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем 3 сортов. И тут же, бах, рядом требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове срочно чай, кофе и еще с полдюжины ожидающих заказов. И тут же какой-нибудь официант неотступно ходит за тобой, пристает насчет недостающей бутылки содовой, и пререкаешься с ним, выясняешь, и кто бы мог ожидать такого умственного напряжения. Марио говорил, без сомнения, справедливо, что на прочные навыки для кафетерия нужен год –